того, чтобы на месте разрешить все существенные вопросы.
По пути следования Красной Звезды мы отправились в Тарасу. Вышел со времени уездного центра рядом с губернией, нас путь взял вверх по Тане. На борту нашего теплохода, на котором мы следовали по пути Красной Звезды, находился Николай Михайлович
Рядом с ним была также подготовлена двухэтажная таркан, сбоку его находилась, покрашенная в красный цвет. Пароходы торчат в крылечке, в лозунгах, складах. На пароходе здесь были две большие мачты радио, и в целом труда была здесь кончайская выставка. На самой корме была типография, которая ежедневно издавала газету «Красная звезда». На борже был большой зал, я никуда не разжала было на борже. Литературы очень много, много было библиотек взятых, готовых для снабжения наших культурных учреждений. Словно на месте пароход оказывал существенную помощь. Слава утро, уже пароход вместе с нами стало в каком-нибудь населенном пункте. И вот надежда подсветила. Только немножко отдохнувшись, выходит со своими хорошими дверцами в глазах, спускается к ветру. Все ждут выступления из Галегина. Прямо на берегу, где мы будем немножко возить в для нас спокойно и ясно разговаривать со здоровым театром.
Рассказывающий о Красной Звезде Асуфьев. Его старостом в театре состоялся необычный семестян. Зрительный будет те, кто встречал в 19 году в Осетру. О событии этого времени мы рассказали после просмотра кинохроники о Красной Звезде Николаевна Самоцарщина, Вера Николаевна Шкачкова и Анна Ивановна.
Столько было народу, столько с ней было вопросов, она вообще не двигаться даже не дала. Что меня поразило, прежде всего она была такая спокойная, говорила с тихим голосом. Мы, конечно, пошли на пароход, там была выставка. Когда мы пошли все домой, нам с парохода отвечали дорогу к разочарованию.
А на пути нашего следования мысла. Небольшой завод выделывает из болванок листовое железо. Место глухое, нечем газеты и драма. Но несмотря на то, что не было здесь телеграфа, в городе знали о приходе Красной Звезды. Вот как вспоминает тот день, заслуженный учительница РСФСР Анна Константиновна Бах.
Я не была вечером на нашем народе. Помню, что что-то не стало. Тоже вот, народа собралась. Тоже сидели на шаре, на полу, на окнах. Сидели на сцене, понимав выступающие. И генеральные пусто ожидали оппозиции. Что же у вас потом не больше Константиновна? А я не сказала, в каких трудностях сейчас приходится жить нашему народу. Как страна нуждается в Италии, если страна наша хочет к быстрейшему восстановлению завода.
Из Москвы Красная Звезда направилась вперед. Было проведено 16 митингов, на которых присутствовало 40 тысяч человек. Более 11 тысяч человек просмотрело 15 метров. Выставка, которая была организована на этом пароходе, в течение
стреляли в противника и тем, кто не я все вспоминаю наш город Москву, как тогда назывался. И дорогие по-моему, песня Черняков Нестена и Рапсиловича, записанная на пленке 1960-х годов, то ли времени лишь в угоду, то ли в этом узре прочтет, тихо нос опускается в воду, и куда же все,
а потом в госуниверситет, экономический факультет, но остался сидеть, верен вроде профессии, да. Я просто знал, конечно, играл в детстве, струны, какие-то пустые мелодии. Встреча случайно помогла, когда я учился в университете, это Баян Николаевич. А он тогда открыл вас в силу, а раз она была оркестра. У меня было пианино, там не открывается. Ну, пока что это вот был первый мой класс. Потом я продолжил Владимир Иванович Лисмана. Много занимались детьми, записывались. Я же лично, поэтому, конечно, должна быть сильно разрывно связана.
Повезло мне в этом году. Удалось прокатиться на теплоходе Александр Фадеев из Чайковского и обратно. А вернее сказать, дважды повезло. Во-первых, потому что прокатиться на теплоходе, да потом хорошим. А во-вторых, потому что на этом теплоходе я в давнем 1965 году работал целую навигацию с заставленным газовым капитаном Юрием Михайловичем Полторацким. В моей жизни мне довелось отработать 3 полных навигации на судах Камского речного пароходства. В 1964-м на грузовом теплоходе «Сайгарка», в 1965-м, как уже сказал, на «Красавке», в трехпалубе, в 1970-м на теплоходе «Сайгарка», и в 1966-м году на грузовом теплоходе «Сайгарка». Вот так, что я жил в дачами на воде работать в теплоходе, я еще 3 года продолжаю работать в дачах на пароходстве, в Сайгарке, который сказал и поставил там.
В руках пожелтевшая вывеска из газеты «Звезда», читаю. Мощный радиоузел «Перми» открыт. 2 апреля помещение студии, а она, уточняя на этот раз, переехала в довольно обширное помещение, выделенное Окрпрофсоветом на углу улиц Коммунистической 25 октября, позже его закрыла. Там состоялась торжественная церемония. На открытии радиоузла прибыли представители окружных и городских организаций, рабочие ударники, мотовизии и шпагинские спецкорки. Представители Луизы 2 микрофона ловят каждый звук, чтобы передать тысячам радиослушателей. сигнальная доска вспыхивает ярко-красной трубой, включается хромобронзовая цепь первых котлов. Это значит, что Юрий слушает «Я Уральская область». Здесь СССР. Для своего времени новый радиоузел стал действительным эталоном. Сами его работники связисты за счет использования запасных трансформаторов вдвое увеличили мощность усилителя. Своими руками сделали адаптер, что уменьшило помехи при передаче грамзаписи. Радиофицировали актовый зал окрыполкома, публичную библиотеку, театр оперы и балета, красный заслуги, как и не только, клубы профинтерна и металлист. Так, старый водокачка на Луговой горе вырос до полусотни человек. И деньги на пропитание люди уже и здесь зарабатывали сами. И решили на водорасчет.
Раньше радиоэлектронного никакого не было. Мы были люди, что литераторы, что редакторы, монтёры простые. Мы все относились к радиоуслу. Но мы не работники одного цеха. Вот, например, в то время уже была такая передача, газета «Ударник», редактор был Горлаев, обзор газеты «Звезда» был Волжин, а счетоводом работал будущий поэт Борис Михайлов, а первый диктор был Емельянов. Это артист театра «Страмы», тогда драм-театр. Вот это не было. Было очень трудно в то время, потому что должно было быть развитие радио. А чем развивать? Тогда даже репродукторы мы приобретали прямо по разнарядке наркомата связи.
Ну, кстати, я должен радиослушателям сказать, что как раз с вводом в действие вот этого нового радиоузла в 30-м году, 2 апреля, количество радиослушек резко возросло. Вот у меня даже есть воспоминания одного из ветеранов, Казанцева. Вот он сейчас там и пишет, что уже тогда появилась возможность до 2500 обслуживаться радиослушателей.
Да. Возле такого города 2500 и 3000 радиоточек, это было очень мало. Если учесть то, что ведь работали такие радиокружки, как, например, радиокружок при сепараторном заводе. Там руководил этим радиокружком главный инженер. Мотовилки радиокружком руководил начальник цеха. На Красном Октябре тоже был радиокружок. Ведь надо сказать, что устанавливали радио бесплатно. Бесплатно, даже без всякой оплаты. И что еще одно сказать, в 30-м году начали радиофицировать пароходы. И первый отдыха был «Алмаз». Где работали под радиоуслом, брали отпуск и работали на этом пароходе, обслуживали и считали это гордостью. И в это же время в вагонах появилась только железная дорога.
Вот Фрида Ароновна Пивоварова так заинтересована. Вот Равилин говорит об истории Кировского областного радио, я ее еще не представил. Она сейчас уже ветеран, руководит музеем истории связи. Ну вот, Федоровна, у меня к вам такой вопрос. Было бы место второй. Вот в то время, когда еще и аппаратура была не очень совершенной, и не связи только-только создавали, вот качественно обеспечить такую работу, было, наверное, сложно.
Очень сложно, потому что линии этой связи наши проходили по опорам линии электропередач.
Наложение там и...
Конечно, конечно. А потом, когда началась электросварка, это же все давали помехи.
И не случайно именно в то время пришлось сооружать водоприемный пункт на Липовой горе.
Так у нас еще и Липовой горе. Вообще, кругом всего города у нас несколько таких. Не только на Липовой горе. А вообще, хочу сказать, еще вот о развитии радио. В 1938 году, когда Пиринская область была отделенная от Свердловска, вот тогда там началось самое большое развитие. Развитие вот, не только вот радио, задумались о электровещании.
Не только проводное.
Да, не только проводное. Другое еще то, что произошла революция буквально, когда мы были отделены в самостоятельную область. Ведь нам только что мешало вот разница во времени между нами и Москвой. Вот, например, такие передачи, как «Утренняя зарядка», наша область не удовлетворяла. Значит, была своя, в нашей студии уже была передача, у нас были свои уже передачи. И очень много было передач самодеятельности, были передачи из оперного театра. И вообще эфир был наполнен насыщенными, интереснейшими передачами. И уже такие, как Козловские, Солги нас приезжали, и мы были с ними в отношении.
здравствуйте.
Если говорить о радистах, так у нас 78 заслуженных радистов СССР, РСФСР и Российской Федерации. 78. Это очень большая величина. И вообще, если у вас, вы знаете, у меня есть данные, вот такие, например, это за 46 год. В 46-м году 8% от работающих студентов это составляли работники радио. Это вот очень много, я слышал, что в 46-м году надо не было заменено там почтовая федоративная сеть, я не спросил, мы были одни, значит, здесь были почтальоны еще, это очень много. А если взять данные 1988 года, у нас было 400 радио, вот, и 1 300 000 радиослушателей.
Я думаю, что радиослушатели не прощаться, что очень легко уж очень хотелось сделать маленькие видео, радостные люди Арона Расскажите мне больше о первых и, наверное, самых трудных шагах становления членства радио. Душу, знания и силы своего развития и нашего общего удовольствия, кроме журналистов, положили тысячи радиолюбителей, инженеров, умных техников, монтеров. Я хотел бы отдать почесть труду таких, как Фрида Ароновна, проработавшей на телеграфе 43 года, труду первых мастеровых радиоотдела Ильфову, Сахаржевского, Крестьянского, Кузнецова, Кузнецова, Гладкина, Кашина, Петерина, Синику, Панову и многим-многим другим, стараниями которых радио живо и живет. Полюбит радио, полюбит песню кое-что, полюбит речь. Но вот и вас. Это привыкает к многому, к раскрепощенности какой-то, не казенщине. Это здорово, что я привлекательный. Вот тогда тоже так начинали потихоньку привлекать людей. Мы тоже приходили, выступали. И это правильно совершенно, что нужно привлекать больше детей. Да вообще, не только на радио. И так и угодно надо привлекать, это привлекать их от улицы, от пожара этого страшного. Правильно радио делаешь. Я рад, что вот не утратили все эти традиции.
Ну, я с нашим радиослушателем могу сказать, что это событие актера Рама театра рабочей молодежи Емельянова выполнил, и в одном из его стихотворений отразилась его приверженность к русскому областному радио.
Да вообще-то, откровенно, если говоря, то я подготовился к этому, что скрывать. А сколько пыли по дорогам перемолота, но издалека будоражит сон. Внимание, в эфире город молота, и подожди, и взять телефон. Из прошлого, детства небогатого, что суждено мне в памяти стереть, я слышу яркий голос Телебатова по улиной отточенную речь. Теперь я не теряюсь многолюдий, но вспоминаю мальчиком себя, стою у микрофона в тесной студии, мой красный галстук нервно теребя. Сердечко мое детское волнуется, читал свои стихи я про войну, а надо мной артист большой сутулится, и руку жмет с улыбкой пацану. Мгновенно вспоминая мальчика, знакомый голос я услышать рад, когда вещает Гриша Барабанщиков по дому пионеров мой собрат. А нынче диктор в новом поколении меня встречает в студии опять. У микрофона вновь стою волнуюсь, и рук на галстуке я не могу снять.